комнаты всматривались во встречных людей. И они в сущности правы, и я из-за зонтов немногих рассмотрел. Отправился в круглосуточный супермаркет покупать зонтик. Из супермаркета вернулся в свою машину, включил ноутбук на запись картинок с видеокамер. Вот теперь можно и позвонить. Вынул из пачки пластинку одноразового телефона, которым меня снабдил Аргус. Снова отправился к ресторану. Возле главного входа, прикрывшись зонтом, набрал номер Андрея. Телефон отозвался длинными гудками, но трубку никто не брал. Как это понимать? Телефон Андрея на прослушке и сейчас меня позиционируют? Или Андрей просто отошел в сортир, а у меня обычная паранойя? Ладно, это скоро выяснится. А сейчас отсюда надо дергать. Деактивировав пластину телефона, сбросил ее в мусорный бачок возле входа в ресторан. Через 3 секунды пластинка весело вспыхнула. Порядок. Вот теперь можно уходить. Прогулочным шагом направился в сторону центра, где народу побольше. Через 30 минут, покружив по улицам и переулкам центра и не заметив за собой хвоста, вернулся к своей машине. Чтобы потешить свою паранойю, сел просматривать записи с камер наблюдения. Вот оно! Есть! Моя паранойя была права. Спустя 5 минут после того, как я отошел от ресторана, к центральному ее входу подлетел Volkswagen, и из него выскочили 3 парней. Один стал ломиться в закрытую дверь ресторана, а 2 других, всматриваясь в прохожих, разбежались в разные стороны. Наконец, парня, вколотившего в дверь, впустили в ресторан. Потом, до конца записи, ничего заслуживающего внимания не происходило. Volkswagen оставался стоять возле входа в ресторан. Переключил ноутбук на прямую трансляцию. Похоже, я ничего интересного не пропустил. Машина парней стояла на том же месте. А вот автоматические ворота открылись, и в ресторанный двор въехал крутой Мерс. Из машины вышел водитель, раскрыл зонт и, обойдя ее, открыл заднюю дверцу Мерса. Похоже, подъехал хозяин. Однако как-то все картинно, как в английских фильмах. А где пара телохранителей? Из Мерса вышел мужик и, сильно прихрамывая, сопровождаемый водителем с зонтиком, вошел в ресторан. Разумеется, это был не Андрей. Но этого мужика я знал. Это был Гарринча. Гарринча был другом и правой рукой Андрея. Андрей меня с ним знакомил. Гарринча ведал у Андрея подбором кадров. Он был владельцем спортбара, в котором собирались байкеры и одновременно футбольные фаны. В гаре Гарринчи было самое дешевое в городе пиво. К тому же Гарринча спонсировал поездки безлошадных фанатов на матчи киевского «Динамо» в Киев. И еще он отмазывал от полиции самых отъявленных хулиганов. Поэтому у него в баре постоянно тусовалась банда оголтелых фанатов и байкеров, готовых по приказу Гарринчи оторвать башку любому. Вот из них он и подбирал кандидаты в сталкеры. Мне Андрей рассказывал, что в баре Гарринчи все стены увешаны фотографиями футболистов киевского «Динамо». Была там и фотография самого Гарринчи. Фотография подлинная. Гарринчи действительно играл в основном составе 1 товарищеский матч. Но за драку в баре после матча был осужден и получил 2 года колонии. После отсидки с футболом для Гарринчи все было кончено. Он вернулся в свой родной город. Ни профессии, ни образования, к тому же судимость, на работу его никто не брал. Ему была открыта 1 дорога – в сталкеры. В зоне он получил кличку «Футболист». Сейчас Гарринчи рассказывает, что с футболом ему пришлось расстаться, потому что, катаясь на мотоцикле, разбился. На самом же деле, будучи уже опытным сталкером, он лоханулся и прокатился на аномалии трамплин. Обычно такие покатушки заканчиваются смертью, но он, хотя был весь изломан, каким-то чудом выбрался из зоны. Казалось, что и со сталкерством ему тоже придется завязывать. Смещение костей таза, левая нога после перелома срослась неправильно и была короче правой на несколько сантиметров, левый глаз косит. Однако спустя год он снова пошел в зону. Стал сталкером-одиночкой. В конторе коллеги не нужны. И несмотря ни на что, он стал успешным и добычливым сталкером. Вот тогда сталкерское братье его уважительно и окрестило Гарринчей. Сколотив приличный капитал и решив завязать со сталкерством, он и открыл спортбар для футбольных фанатов и байкеров. Как раз в это время Андрея назначили куратором южного направления, и Андрей, будучи лично знаком с Гарринчей, предложил ему вступить в контору и быть его помощником. А теперь, что же получается? Гарринча подсидел Андрея. Ну нет, это мы еще будем посмотреть, как говорят одесситы. Между тем, давешний парень вышел из ресторана, сел в машину и Volkswagen укатил. Долгое время ничего необычного не происходило. входили и выходили обычные посетители, сновала обслуга по двору ресторана. Я сидел и обдумывал, как мне изловчиться, подобраться к Мерсу и закрепить жучок. Надо ведь отыскать логово Горинча и отследить маршруты его передвижений. Мелкий дождь усыпляюще колотил по крыше машины. Я даже стал клевать перед монитором носом. Неожиданно я встрепенулся. Вот это да! Такого я не ожидал. О жучках следует забыть. Водитель с помощью зеркала с фонариком на палке обследовал днище Мерса. Горинча кого-то сильно боится, если приказал обследовать днище своей машины, простоявшей в закрытом ресторанном дворе всего 3 часа. Ну, конечно, Горинча боится Андрея. Кого же еще? Значит, Андрей все еще на свободе. Только где-то скрывается. Его разыскивает собственная контора, а не кто-то еще. Это радует. Однако напрасные хлопоты. Если Андрей решил убить, то убьет. И никакие магнитные мины ему не нужны. Он подберется к Горинче вплотную и убьет ножом, глядя ему в глаза. Не зря у Андрея клика «бритва». Тогда напрашивается вопрос, почему до сих пор он его не убил? И потому ли, что его уже нет в городе? Может быть, он вырвался и уже добрался до Подгорицы и сейчас читает мое письмо, оставленное ему до востребования на главпочтамте, а я зря сюда приперся? Нет, не зря. Горинча явно боится. Значит, виновен. Виновен хотя бы в попытке нападения на меня в Сутоморе. Да я его сам взорву. Изготовлю фугас из общедоступных средств бытовой химии и взорву. Выслежу и взорву. А это еще что такое? Вырвалось у меня. Водитель достал что-то из-под бампера Мерса и рассматривает. Потом он вынул телефон и позвонил. Интересно, что у него в руке? Для магнитной мины штуковина вроде бы маловато. Твою мать, это же жучок, дошло до меня. Не зря Горинча боялся. Его пасут. Но кто? Андрей? Полиция? СБУ? Или собственная контора? Во двор вышел Горинча, взял из рук водителя и рассмотрел штуковину, разулыбался и похлопал водителя по плечу. А вот теперь я вообще ни хрена не понимаю. Чему он радуется? Произнес я вслух и осекся. Раздвоение личности прогрессирует. Я все чаще стал разговаривать вслух со своей паранойей. Однако не следует быть торопичкой. Взрывать Горинчу рановато. Надо с ним вначале приватно побеседовать. Сюрпризы сегодняшнего дня для меня еще не закончились, когда Горинча неожиданно взял да и прикрепил магнитный жучок к металлическому фонарному столбу. Впрочем, ситуация с жучком быстро разрешилась. Горинча вошел в ресторан, скоростью вышел с каким-то челом в английской шляпе и шикарном костюме. Горинча, отпустив водителя, усадил этого денди в Мерс, сам сел за руль и выехал из ворота ресторанного двора. Все понятно. Горинча опасался, что ему в Мерс могли подсадить жучка, а ему надо куда-то съездить инкогнито. Вот почему он обрадовался, когда жучок нашелся. Вот только лица этого денди я не рассмотрел. А жаль. Ясно было только, что это не Андрей. Интересно, куда это они намылились? Я перелез на водительское сиденье и завел двигатель. Интересно-то оно, конечно, интересно, но ведь и Горинча далеко не дурак. Сейчас начнет кружить по городу, проверяя наличие хвоста. А если обнаружит, то легко сможет оторваться в каком-нибудь узком переулке, задействовав, например, своих байкеров. Нет, следить за Горинчей можно будет только после того, как он обделает свои дела, успокоится и пересадит жука обратно себе под бампер Мерса. Ладно, выдалась свободная минутка. Надо заняться своими нуждами. Надо заняться поиском оружия. Именно поиском, а не отъемом или добычей. Это уже потом. С бандюками связываться не хотелось. Хорошо бы отыскать черных копателей. У них всегда пара-тройка стволов приныкана. Ну там, люггеров или даже шмайсеров. Да и гранат не мешало бы прикупить. Выключив двигатель, снова вышел под дождь. Обойдя квартал с рестораном, собрал свои камеры и вернулся к своей машине. Поехал на местный блошиный рынок. Первый беглый проход по рынку ничего не дал. Никаких признаков наличия присутствия черных копателей. Пошел по рынку в обратную сторону. Благо, местный блошиный рынок просто крошечный по сравнению с Петровским в Киеве. Надо включать сталкерскую смекалку. В ларьке фейерверков прикупить толовых шашек для рыбалки не удалось. Разжился только 5 армейскими взрывпакетами и домовой шашкой. И то хлеб. Разговорившись с нумизматом-латошником, узнал, что по субботам двое молодых парней здесь торгуют орденами и медалями, в том числе и немецкими. И на этом все. Что ж, подождем субботу. Но что-то меня беспокоило. Какая-то тень мысли. Что-то я пропустил. Что-то не связанное с оружием, но важное. Зашел на рынок снова и, пройдя его почти до конца, все же нашел. Возле выхода с рынка молодой долговязый паренек торговал фанатской атрибутикой киевского «Динамо». Купил у него, не торгуясь, бело-голубой шарф, флаг и, хотя она мне нафиг летом не нужна, черную вязаную шапочку с надписью «Динамо». Разговорились, узнал у него, что посмотреть футбол и попить пиво лучше всего в спортбаре у Гаринчи, что послезавтра будет матч и все основные тифози, и он в том числе уезжают в Киев. В баре за смотрящего останется фан по кличке Румын. Если спросят, скажи, мол, Длинный прислал. Это была настоящая удача. Я так легко получил информацию, где и когда будет послезавтра Гаринча. Ведь он тоже фанат, и матч киевского «Динамо» не пропустит. Будет смотреть вместе с оставшимися тифози в своем баре. Тогда ожидать до субботы я решительно не могу. Мне надо попытаться раздобыть оружие, самое крайнее до утра послезавтра. Где можно срочно добыть оружие? Ну, например, в доме Андрея. В тайнике за картиной лежит пулемет, шмайсер Тедди и пистолеты. Еще в страйк-клубе. Но оба объекта, и поселок, и клуб, хорошо охраняются. Ладно, завтра посмотрим, насколько хорошо. А на сегодня все. Отдыхать. Поехал к поселку. За километр от поселка свернул в лесок и подъехал к речке. Перекусил, установил палатку, благо дождь прекратился. Надув матрас и блаженно на нем растянувшись, улегся спать. Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. Все было как в той песне. Небо очистилось от туч, день обещал быть солнечным, но было довольно прохладно, и с реки задувал неровный ветерок. Ничего, взойдет солнышко, и ветерок стихнет. Итак, что представляет собой элитный поселок, прозванный окружающим населением «Бедняк-2»? Я был в этом поселке, гостил 3 недели у Андрея в прошлом году. Думаю, с тех пор там ничего существенного не изменилось. Поселок – это 2 дюжины двухэтажных коттеджей, расположенных в 2 ряда на берегу небольшого озера. С 3 сторон поселок обнесен забором из железобетонных плит высотой 2,5 метра. Поверху плит пущен спиральный барьер безопасности из колючей проволоки и ягоза. С внутренней стороны периметра установлены фонари и камеры видеонаблюдения. На въезде в поселок автоматические ворота и будка с вооруженными охранниками. Со стороны озера поселок совершенно открыт. На берегу расположены крытые эллинги с моторными лодками и скутерами, причалы и собственный песчаный пляж. От бетонных плит, упирающихся в берег, вглубь озера метра на 3 уходит сетка рабица, повешенная на бетонных столбах. Берег, пляж и эллинги находятся под постоянным видеонаблюдением. Дальше сложнее. Каждый коттедж обнесен каменным забором высотой в 2 метра. Внутри периметра коттеджа располагаются всевозможные датчики. Тут и датчики пересечения границ, объемные датчики движения, простые и инфракрасные камеры. Те же датчики на окнах и дверях коттеджа, плюс звуковая система сигнализации. Сигнал тревоги дублируется на пульт охраны. При этом в подвале каждого коттеджа имеется резервный дизель-генератор, включающийся автоматически в случае отключения основного питания. Не знаю, как в других коттеджах, а у Андрея на 1-м этаже имеются еще и металлические решетки, опускающиеся автоматически в случае попытки проникновения в окна и двери. Вот и вся система защиты. Электроника плюс мирно дремлющая охрана. Отсюда план проникновения в общих чертах таков. Надо затерроризировать обитателей поселка частыми тревогами в коттедже Андрея, заставить охрану отключить сигнализацию, чтобы не мешало им дремать, отключить каким-то образом камеры набережной, забрать оружие в коттедже и спокойно удалиться по воде. Но это в случае, если коттедж Андрея пуст и в нем нет засады. Это выяснится после 1-й тревоги. Если же в коттедже засада, то операцию надо будет срочно сворачивать. В засаде будут сидеть профессионалы, может быть, даже конторские призраки. Это не ленивые частные охранники. Связываться с такими себе дороже. Ну вот, и солнце восходит, ветерок совсем стих, самое время для полетов. достал из машины складные стул и столик, установил их перед палаткой. На столик водрузил чемодан с пультом управления вертолета. Вынул из ящика вертолет и, расправив сложенные лопасти винта, установил вертолет на землю. Уселся перед столом, раскрыл чемодан пульта. «Черт, сколько тут всего! Кнопок и ручек! Придется читать инструкцию!» Через 40 минут мой вертолет оторвался от земли и завис на 3-метровой высоте. Осторожно, привыкая к джойстикам, двинул вертолет по кругу. На экране пульта отобразились окрестности поселка. Поиграл фокусным расстоянием камеры вертолета. «Гарная игрушка!» «Я понял, вот чего мне давно не хватало, так это свободы и ощущения полета. Вот закончится эта бодяга, куплю себе настоящий вертолет». Еще через 20 минут, освоившись с пультом, решил приступить к операции «Поселок». «Бонзай!» — заложив крутой вираж, повел свою машину к поселку. Беглый обзор периметра сразу выявил уязвимость поселка и решение задачи взлома периметра. В дальнем от входа углу поселка, прямо у бетонного забора, стоял масляный трансформатор, питающий поселок. Он располагался на перекладине между двух бетонных столбов на высоте 2 метра. Расширительный бачок трансформатора был виден с внешней стороны забора. Вот вам и решение задачи отключения камер наблюдения. Прострелю гарпуном ружья для подводной охоты расширительный бачок, масло вытечет, трансформатор сгорит или отключится, если у него есть соответствующая автоматика. Поселок и камеры в том числе обесточатся. Дело в шляпе. Теперь займемся осмотром коттеджа. Коттедж Андрея располагался в центре второго ряда прямо у забора. Повел свой вертолет вокруг коттеджа Андрея на уровне второго этажа. «Черт! Черт! Черт!» — вырвалось у меня, когда я заглянул в окна коттеджа. В коттедже царил полный разгром. Книги и вещи разбросаны по полу. Обивка диванов и кресел вспорота. У Андрея был обыск. Тщательный обыск. Надеяться, что в тайнике сохранилось оружие, глупо. Операция «Поселок» провалилась, едва начавшись. Ладно, еще не вечер. Есть еще страйк-клуб. Вернул вертолет на базу. Собрал и упаковал свои манатки, закинул их в машину. Поехал к страйк-клубу. Клуб располагался в бывшей промзоне. Я был там один раз с Андреем. Развалины заводов, цехов и пакгаузов удивительно напоминали зону. Идеальное место для подготовки сталкеров. Естественно, Андрей мне свою оружейную комнату не показывал, но она там есть, я точно знаю. Впрочем, с такой-то техникой, как у меня, не отыскать темную комнату будет просто стыдно. С трассы на Киев сразу за бензоколонкой свернул на бетонку промзоны. Не доезжая 5 километров до промзоны, свернул в лесок. Едва я расположился и поднял вертолет в воздух, как тут же засек мерз горинчи на бетонке. Вот она, моя черная кошка, которая укажет мне, где находится темная комната. Мерс Горинчи, проехав ряд пакгаузов, подъехал, судя по покосившейся вывеске, к проходной завода металлоконструкций. Возьмем на заметку. Может, темная комната находится здесь? Меня-то Андрей возил на полигон в развалины завода железобетонных конструкций. С проходной вышел мужик в камуфляжной форме и открыл ворота. Мерс заехал на территорию завода. Из Мерса вышли Горинча и тот чел в дорогом костюме. Вот оно что. Вот куда возит Горинча своего гостя. Интересно, что это за гость такой дорогой, что Горинча у него за шофера? Разберемся. Горинча с челом обошли административный корпус и вошли в здание производственного цеха завода. Нашел под крышей разбитое окно цеха, осторожно влетел туда. На земле что-то сверкнуло, бетонный пол цеха закрутился и упал прямо на вертолет. «Черт, чем это они меня? Неужто лазером?» — чертыхнулся я вслух. Впрочем, стреляли, конечно же, из винтовки, но с лазерным прицелом. Хоть вертолет очень маленький и почти бесшумный, кто-то из охраны его все же заметил. Да, Андрюха хорошо организовал охрану. Делать нечего, нажал кнопку самоуничтожения. Операция «Страйк-клуб» тоже провалилась, причем с треском. Забросив свои вещи в машину, помчался прочь от промзоны. Выехав на трассу, тут же свернул на бензоколонку. Вовремя. По трассе пронеслись и свернули к промзоне 10 байкеров. Любопытно, как они так быстро здесь оказались? Похоже, кавалерия Горинчи сидела где-то поблизости, в засаде. Заправившись, поехал в город. Припарковав свою машину вблизи от ворот ресторана, принялся ждать возвращения Горинчи. Надо все же выяснить, где он живет. Многочасовое ожидание не дало ничего. Горинчи в ресторан не возвращался. Наверное, надо было занять наблюдательную позицию возле спортклуба. Я уже второй день в этом городе, а толком не узнал ничего. А сегодняшний день был особенно неудачным. Одни обломы. Оружия по-прежнему нет, вертолет потерял и чуть-чуть не попал в лапы байкеров. Ладно, сейчас поеду в кемпинг, а с утра займусь наблюдением за спортбаром Горинчи. «До пятницы я совершенно свободен», — однажды грустно признался пятачок Винни-Пуху. «Я же был свободен в лучшем случае аж до субботы, а в худшем, если не достану оружие у черных копателей, до воскресенья. Придется ехать в Киев». День обещал быть слякотным и скучным, поэтому я решил посвятить его целиком наблюдению за спортклубом «Горинчи». К моменту открытия бара я запарковал свой «Жигуль» недалеко от клуба, но и не слишком близко, так, чтобы машина не слишком бросалась в глаза. Беспроводными камерами решил пока не пользоваться. Достал электронный бинокль. Как раз вовремя подъехал Мерс Горинчи. Горинчи сам был за рулем. Он вышел из машины и направился в бар. Через полчаса он вышел вместе со своим водителем, отдал брелок с ключами от Мерса водителю и без лишних церемоний, демократично, сам открыл себе дверь и уселся на заднее сиденье машины. Водитель сел на свое место, и Мерс тронулся. «Интересно, а что это за экзерсисы с открыванием двери и зонтиком исполнял водитель возле ресторана? Для кого спектакль? Может, поехать посмотреть, как будет на этот раз?» «Нет, буду сидеть тут безвылазно. Мне всего лишь нужно выяснить, куда поедет Горинча после матча. Не буду дергаться, я и так наделал много глупостей». И действительно, анализ событий двух прошлых дней показывал, что я сильно лоханулся, решив, не имея определенного опыта, сразу использовать аргусовскую технику. Только исключительное везение позволило мне выкрутиться. Первый раз мне повезло, когда сигнал жучка под бампером Мерса замаскировал сигнал от моих камер. Понятное дело, Горинча, должно быть, по старой сталкерской привычке, приехав в ресторан, просканировал эфир и, найдя лишние сигналы, приказал обследовать машину. Если бы Горинча уничтожил найденный жучок, а не пересадил его на столб, то, выяснив, что сигналы остались, уж постарался бы меня взять в момент снятия камер. И в поселке мне повезло, но только в том, что поселок — это пустышка, и там меня никто не ждал. Просто вертолет избавил меня от лишних хлопот. А вот возле промзоны мне действительно крупно повезло. Охрана страйк-клуба засекла сигнал камеры моего вертолета, как только я поднял его в воздух. Разумеется, об этом тут же доложили Горинче, и он вызвал банду своих байкеров. Мне исключительно повезло, что вертолет охранники с дуру сразу сбили. Я бросился на утек и успел разминуться с байкерами Горинчи. Ладно, хватит о грустном. Надо нарисоваться в баре, посмотреть, что там и как. Вышел из машины и, закрыв ее на ключ, отправился в бар. Бар был примерно таким, как я его себе представлял. Просторное помещение со столиками, под потолком большие плазменные панели, на стенах фотографии мотоциклов и футболистов. Бар был почти пуст. В дальнем конце бара сидели только трое прыщавых пацанов с банками энергетика. Пацаны подозрительно покосились на меня. Я невозмутимо прошел к барной стойке. Бармен, комплекции больше напоминавший бывшего борца или вышибалу бара, чем бармена, с интересом посмотрел на незнакомого раннего посетителя. «Друг, две кружки оболони», — сказал я, облокотившись на стойку. Бармен наполнил кружки и поставил их передо мной. Я залпом осушил первую кружку, чем вызвал одобрительную улыбку бармена. «Длинный говорил, что если его нет на рынке, то его можно застать здесь. Он сегодня не заходил?» — спросил я, отхлебнув пиво из второй кружки. «Пока нет, но сегодня ответственный матч с участием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Если Длинный не поедет в Киев, то вечером обязательно будет в баре», — ответил бармен. «Матч? Тогда тут вечером, наверное, яблоку негде будет упасть», — с сомнением в голосе сказал я. «Нет, сегодня решающий матч. Многие поедут в Киев», — ответил бармен. «Ладно, посмотрю, как у меня со временем. Может, заскочу вечером», — сказал я. «Заскакивай», — сказал бармен. Допив пиво, расплатился. Оставив сдачу в качестве чаевых, пошел на выход из бара. Пацаны, видя дружескую улыбку на лице бармена, потеряли ко мне всякий интерес. «Посмотрю, как у меня со временем. Да времени у меня воз и маленькая тележка, девать некуда. Но если все пойдет по плану, то мне не придется повторно заходить в бар, Просто отслежу, куда поедет Горинча после матча. Вернулся в машину. Итак, что же удалось доподлинно узнать за истекшие дни? Теперь вместо Андрея куратором южного направления зоны является Горинча. Является или исполняет обязанности, пока не ясно, но собственностью конторы, рестораном и страйк-клубом сейчас управляет он. Дальше. В коттедже Андрея был обыск. По-видимому, тогда его личный телефон и попал в руки службы собственной безопасности конторы. Телефон до сих пор включен. Контакты этого телефона отслеживаются, и абонентов даже пытаются отлавливать. И еще любопытный факт. За самим Горинчей тоже следят. Кто, зачем и почему, пока не ясно. Вот, пожалуй, и все факты. Все остальные вопросы, в том числе и о судьбе Андрея, остаются открытыми. По-видимому, я задремал. Начавшийся моросящий дождь меня просто убаюкал. Очнулся я от мотоциклетного треска. Байкеры начали собираться возле клуба. Значит, скоро начало матча. Пощелкав кнопками и покрутив ручки автомобильной магнитолы, поймал спортивную волну. Точно, полчаса до матча. А Германа все нет, в смысле Горинчи. Ладно, подождем еще. Больше ждал. Вот и начало матча, а Горинча так и не появился. Меня начинает бесить непредсказуемая непоследовательность поведения этого человека. Какие к черту дела могли его задержать, что он не приехал посмотреть матч? Черт, второй тайм, а Горинча так и не приехал. Может, он со своими подопечными фанатами уехал на матч в Киев? Теоретически, по времени, мог успеть. Но нет, это вряд ли. Куратор не может позволить себе такую роскошь, как сорваться и поехать посмотреть матч в Киев. Матч заканчивается, а Горинчи все еще нет. Еще один день потерян бестолку. Ну нет, так дело не пойдет. Если Горинчи в городе, то я его вытащу к бару. Рассовав кое-какие вещи по карманам и нацепив на шею фанатский бело-голубой шарф, направился в бар. Бар, вопреки прогнозу бармена, был заполнен почти полностью. Свободные места оставались только у барной стойки. 5 минут до окончания матча, счет ничейный, но «Динамо» он устраивает, как я понял. По разнице забитых и пропущенных они выходят вперед. Посетители напряжены, нервно реагируют выкриками на атаки и контратаки команд, в баре стоит периодически стихающий гомон. На меня, кроме бармена, никто не обратил внимания. Я направился к стойке. Бармен приветливо кивнул мне, как старому знакомому. Чтобы не кричать, я просто показал бармену 2 пальца. Бармен меня понял, налил и пододвинул мне 2 кружки пива. Я повторил классический трюк распития пива, то есть первую кружку выпил махом до дна. Положил деньги за пиво на стойку и, не обращая внимания на сдачу, забрал 2 кружку и сдвинулся от бармена поближе к телевизору. Оставшиеся минуты тянулись очень медленно. Я устал кричать и замирать вслед за остальными, изображая из себя рьяного болельщика. Наконец, финальный свисток. Все вскочили со своих мест, обнимаются, кричат, свистят и улюлюкают. Наконец, всеобщая эйфория стала стихать. Часть посетителей бара, подхватив краги, каски и флаги, поспешила на выход поделиться своей радостью с городом. Часть с пустыми кружками направилась к бармену. Остальные, прежде чем идти к бару, пошли в туалет. Допив свое пиво, я пристроился в хвост последним. Дождавшись, когда туалет опустел, я заперся в кабинке. Достал пластину одноразового телефона. Позвонил в пожарную часть. Сообщил, что в баре у Горинчи случился пожар. Потом выставил таймер самоуничтожения на 3 минуты, снял свой фанатский шарф и примотал им телефон к дымовой шашке. Потом, деактивировав телефон, положил сверток в корзину для бумаг. Нарвав туалетной бумаги и забросав ею сверток, пошел на выход. Направился к барной стойке. Оставшиеся немногочисленные завсегдатаи бара встретили меня косыми взглядами и перешептыванием. Ну, конечно, эйфория прошла, и они наконец-то заметили чужака. По всему, видать, не любят тут чужаков. Взяв у бармена кружку пива и орешков, я уселся за свободный столик. Один из посетителей поднялся из-за стола и направился к бармену. Ага, это, наверное, и есть румын. Сейчас начнет выяснять, кто я и зачем я здесь. Замечательная вещь эти аргусовские телефоны. Из коридора, ведущего в туалет, повалил густой дым. Всем стало сразу не до меня. Суматоха, крики «пожар!» Бармен кинулся к огнетушителю, посетители бросились на выход. Я присоединился к убегающим. На улице начала собираться толпа. К посетителям бара стали присоединяться зеваки. Я затесался в дальние ряды любопытствующей толпы. Из дверей бара повалил дым. Из дыма вынырнул бармен, в руках он держал огнетушитель. Бросив, по-видимому, пустой огнетушитель, бармен присоединился к толпе и начал кому-то названивать. Кому? Ясно кому. Горинча. Вот из-за этого звонка и затевалась вся эта бодяга с пожаром. Теперь, если Горинча в городе, то он непременно примчится к бару, а если нет, придется выследить бармена и отнять у него этот телефон. Буквально через пару минут к бару с воем сирены подкатила пожарная машина. Из машины выскочили пожарники, стали разматывать пожарные рукава. Двое пожарных надели дыхательные аппараты и с фонариками вошли в бар. Через 3 минуты они вышли из бара и дали отбой операции. Пожарные начали не торопясь сворачивать рукава. В это время подкатил Горинча на своем мерсе. Горинча вышел из машины, к нему подбежал бармен, и они вдвоем пошли к начальнику пожарников. «Фортуна мне сегодня просто улыбалась. Горинча забыл поставить машину на сигнализацию. Надо рискнуть. Фортуна любит рисковых». Отделившись от толпы, я медленно стал пятиться к машине Горинчи. Улучив момент, я открыл дверку и юркнул на заднее сиденье мерса. Достал из кармана фанатскую черную шапочку, вывернул ее наизнанку и, проделав в ней ножом прорези для глаз, натянул на голову. Вот и шапочка пригодилась. Через полчаса Горинча сел в машину, завел ее и, пристегнувшись ремнем безопасности, поехал. Дав Горинче отъехать от бара пару кварталов, я сел, нажал кнопку выкидушки и приставил лезвие ножа к горлу Горинчи.
«Тормози!»
– прошептал я на ухо Горинче. Горинча вначале вроде как дернулся, но я прижал лезвие ножа сильнее, и Горинча повиновался, остановил машину. «Бритва, я ни в чем не виноват», – сказал Горинча. «Ага, он принял меня за Андрея. Это хорошо. Значит, он уверен, что Андрей жив и на свободе».
«Заткнись и вынь ствол, только медленно», — снова прошептал я.
Горинча послушно вынул из наплечной кобуры Макаров. Я левой рукой взял пистолет и, сняв его с предохранителя, приставил дуло пистолета к голове Горинчи. Убрав нож в карман, я просунул правую руку между кресел и ощупал правый карман пиджака Горинчи. Пусто, только телефон. Забрал его. Переложив пистолет в правую руку, ощупал левый карман. Запасная обойма. Проблема начального вооружения сама собой разрешилась.
«Выходи из машины, надо поговорить. Черт его знает, сколько и какого типа жучков в твою машину напихано», – прошептал я.
Горинча, понимающе кивнул, отстегнул ремень и вышел из машины. Я вышел вслед за ним. Горинча оглянулся и, поняв, что перед ним не Андрей, от негодования аж зашелся и, чуть ли не брызгая слюной, зашипел.
«Какого хера? Ты кто такой, твою мать? Ты хоть знаешь, с кем ты связался? Да я ж тебя...»
«Знаю, футболист, знаю. Давай-ка отойдем», — сказал я, подталкивая его дулом пистолета. Отведя Горинчу от машины 10 метров, я стянул шапочку.
«Бирюк, ты же погиб!»
«А, понимаю. Ты теперь в призраках», — сказал Горинча. Призраками за глаза в нашей конторе назывались сотрудники особого отдела. Особый отдел занимался работой с отступниками, а точнее физическим устранением он их. Катастрофы, несчастные случаи и тому подобное. Все призраки официально были мертвы, им переписывались биографии, менялись документы, некоторым даже делались пластические операции. Да, я тень отца Гамлета, призрак из прошлого, но к конторе я никакого отношения теперь не имею. «Ответь мне, что случилось с Андреем?» – спросил я, убирая пистолет в карман. «Почем я знаю, что ты не из конторы?» – сказал Горинча. «Ты все еще жив. И заметь, я даже оружием тебе не угрожаю. Поэтому, будь ласков, ответь на мой вопрос». «Интерпол. Его пытался захватить Интерпол», — ответил Горинча. «Почему, черт возьми? Контора обнищала, не может оплатить адвокатов, не может защитить своего куратора?» — удивился я. «Интерпол лепит Горбатова, шьют ему разбой и похищение. Они утверждают, что прошлым летом Бритва с подельником якобы ограбил и чуть ли не убил 2 итальянских туристов, а еще одного, какого-то ватиканского монаха, Николу Джованни, выкрал и вывез куда-то в Россию», — ответил Горинча. «И на старуху бывает проруха. Видимо, Андрей наследил, оставил свои пальчики на капоте машины итальянцев, когда выдергивал из двигателя их машины провода. Надо было сжечь машину вместе с напавшими на нас агентами, как тогда предлагал Андрей. Моя вина. Пожалел тогда сволочей. А теперь, вывернув ситуацию наизнанку, ватиканские спецслужбы задействовали Интерпол. Надо же. Год прошел, а они Андрея все же отыскали. Наверное, Андрей после Вишерского заповедника где-то засветился. Когда я уехал, он остался догуливать свой отпуск в компании своих корешей». «Чушь какая-то собачья», — сказал я. «И что значит «пытался захватить»?» Они схватили Андрея возле его коттеджа. В коттедже перевернули все вверх дном, что-то искали. Потом они попытались вывести его из города. Но Андрей каким-то образом вырубил водителя, и машина упала в кювет. Андрей в аварии почти не пострадал. Отделавшись от интерполовцев, он пришел ко мне. «Я его прятал», — рассказал Горельча. «Ясное дело. Охотились на овцу, а нарвались на волка. В руках Андрея и заколка для галстука оружия». «А сейчас где Андрей?» — спросил я. «Не знаю. Через неделю после нападения на Андрея контора с курьером переслала новые документы для Андрея. Предполагалось, что местная полиция с военными организует для него коридор, и Андрей выйдет в Киев, оттуда в центральную контору». «Ну, и дальше?» — спросил я. «Андрей выехал. Только он по дороге завернул к страйк-клубу, может, за оружием. Возле клуба машина, на которую он приехал, взорвалась. По счастливой случайности Андрей не пострадал», — ответил Горинча. «Ты хочешь сказать, что никакого коридора не было, а контора просто попыталась избавиться от Андрея?» — спросил я. «Ничего не хочу сказать. Я излагаю факты», — окрысился Горинча. «И где же сейчас Андрей?» — спросил я. «Неизвестно. Но Интерпол роет землю. По-прежнему продолжает его искать», — ответил Горинча. «А контора тоже ищет?» — спросил я. «Боюсь, что да», — сказал Горинча. «И еще ты боишься Андрея», — констатировал я. «Да, боюсь. Это же я предложил Андрею ехать на моей машине, на той машине, которая потом взорвалась». «Найдешь Андрея, скажи ему, что я ни при чем», — ответил Горинча. «Найдешь его. Как же?» «Впрочем, ясно. Все биометрические паспорта, которые себе заготовил Андрей, можно просто выбросить. В Европу он выбраться не может. В зоне он тоже скрываться не может. Во всяком случае, долго. Контора его отыщет. Остается Россия, Пермь. Только там, у своих корешей, он может спрятаться от Интерпола и Ватикана. Надо возвращаться в Подгорицу и ждать вестей от Андрея». «Надо искать Андрея в зоне. Поможешь с проходом? Ты же вроде как теперь за куратора», — сказал я. «Разумеется, я не собирался идти в зону, и тем более пользоваться помощью Горинчи. С какой стати мне верить?»